Глава 28. Мэтью держался за ручку двери и готов был уже выйти из комнаты Адама Уилсона, когда услышал топот сапог, неразборчивое грубое ругательство и пьяный смех. Он остановил руку и застыл неподвижно, будто такеры могли увидеть его сквозь дверь. По его расчетам, была 16:45. Такеры, видимо, рано начали вечернюю попойку. Взорвать бы их ко всем чертям вместе с порохом, но вряд ли это получится. Он ждал, пока шум не затихнет в другом конце коридора. Штучка наверняка шла, зажатая между ними, или же снова плавала в своем мире покоя и тишины. В левой руке Мэтью стискивал клочок пергамента с рваными краями. Несколько раньше он проник в комнату Эдгара Смайта и добыл кусок чистого пергамента и листок со строчками Барда, переписанными Смайтом в скуке вынужденного безделья. Находясь в комнате Смайта, он услышал приближающиеся к двери шаги, потом в замке повернулся ключ. Мэтью считанные секунды, успев постареть на годы, выскочил на балкон, прижался спиной к стене и затаился, прислушиваясь и молясь всем богам, чтобы Смайту не пришло в голову подышать свежим воздухом. Его слух был вознагражден кряхтением и пуканьем, Смайт облегчался в ночной горшок. Потом была еще пара минут опасения, что специалист по оружию выйдет на балкон с горшком в руке, вывалить продукт за перила. Но и этого, к счастью, не случилось. Наконец дверь открылась и закрылась еще раз. Ключ повернулся, и Мэтью, с каплями пота на лице и зудящей шеей, вышел из комнаты, запер ее за собой и, как было договорено, подсунул под дверь Минкс листок пергамента и сургучную печать с осьминогом. Она была снята с кожаного кошелька ножом, полученным от той же Минкс. А потом пришлось ждать. Примерно в половине четвертого под дверь Мэтью подсунули квадратик пергамента. Всего две строчки, в точности, как велел Мэтью. Выглядело это, естественно, как почерк Смайта. Минкс в своем деле была очень искусна. И потом следующий шаг, не менее ответственный, чем другие — проникнуть к Уилсону после 16:00 и подложить записку туда, где он сможет ее обнаружить, дав при этом точное описание комнаты Уилсона и его вещей, на случай, если его будут расспрашивать. Аккуратно сложенный чулок в ящике комода отлично подошел для этой цели. А теперь к чертям из этой комнаты с подделанной уликой, доказывающей связь между двумя предателями. И пусть полетят головы. Он стиснул зубы, повернул ручку, выглянул, не проходит ли кто мимо, и тихо скользнул в коридор, где царила тишина. Под мышками, как и на лице, выступил обильный пот. Очень хотелось вдохнуть полной грудью зиму Нью-Йорка и к дьяволу Фелла с его адским раем. Мэтью сунул ключ в замок, повернул его, шагнул налево к собственной комнате, зажимая записку в руке, и увидел матушку Диар. Она стояла в 5 шагах от Мэтью, сложив перед собой руки в красных перчатках, и смотрела на него, готовая задать вопрос. Мэтью ощутил всей кожей дыхание зимы, кровь едва не застыла в жилах. Женщина подошла к нему почти вплотную и всмотрелась выпуклыми карими глазами.
«В саду начинается игра в пэл-мэл», — сказала она. «Саброза уже там, как и мисс Каттер, Понс и Пупс. Не желаете ли присоединиться?»
«Я в игры не очень-то умею, разве что в шахматы», — выдавил из себя Мэтью, стараясь спрятать клочок пергамента в кулаке.
«Ну, я думаю, вы во все игры хорошо играете, мистер Корбетт», — она протянула руку в перчатке. «Полагаю, вы обнаружили нечто такое, что профессору следует увидеть?»
Было ясно, да более ясно, что матушке Диар все известно. Мэтью с трудом состыковал свой мозг с языком.
«Нашел», — ответил он, передавая записку.
Она посмотрела на эти строки.
«Интересно».
Сказано было так, будто женщине показали ничем особо непримечательное насекомое.
«Я прослежу, чтобы он получил это. Вы придете к нам в сад?»
«Нет, спасибо. Я думаю, я, наверное, хотел бы слегка отдохнуть.
«Разумеется, так и сделайте. Я могу прислать вам лимонной воды, если хотите».
«Вообще-то, это было бы замечательно. Спасибо большое».
«Всегда пожалуйста».
Она еще раз просмотрела записку.
«Похоже, вы сослужили профессору ценную службу. Заверяю вас, что она не будет забыта».
«Рад был помочь». Эти слова на вкус оказались горше любых лимонов.
«Ну, что ж...»
Лягушачья физиономия матушки Диар пошла морщинками улыбки. Поднялась рука, потрепала Мэтью по щеке.
«Хороший мальчик. Отдохните. Заслужили».
Она повернулась, пошла к лестнице и успела пройти значительную часть коридора, когда Мэтью наконец заставил ноги двигаться. Он отправился к себе, запер дверь, растянулся на кровати и уставился на балдахин. Натянутые до предела нервы медленно отпускало. В этой позе он и пролежал с полчаса, то задремывая, то просыпаясь, когда в дверь постучали.
«Кто там?» —
спросил он неприветливым размытым голосом, как у пьяного Такера.
«Только я», —
ответил певучий голос индийского убийцы. По телу Мэтью пробежала дрожь, сердце заколотилось. «Спокойнее», — сказал он себе, — «не волноваться. Но легче сказать, чем сделать, когда кровожадный великан стоит у твоей двери». Мэтью несколько раз глубоко вдохнул, чтобы прояснить мысли. Встал, подумал, вот он, час расплаты. Потом по шахматным клеткам пола подошел к двери и открыл ее.
«Добрый день», — сказал Сирки, державший в руках поднос с оловянным кувшином и стаканом. «Я получил инструкцию принести вам лимонной воды».
Мэтью подвинулся, чтобы дать ему пройти. Сирки поставил поднос на комод и сам налил первый стакан. Подал его Мэтью. Тот взял стакан и поднес к носу в попытке учуять что-нибудь более опасное, чем лимоны.
«Зелий в нем нет, юный сэр», — сказал Сирки. «Заверяю вас».
«Тогда выпейте первым». Мэтью протянул ему стакан. Сирки взял его без колебаний и одним глотком осушил наполовину.
«Очень освежает», — он отдал стакан юноше. «Вы сослужили профессору службу. С чего бы нам поить вас зельем?»
«Старые привычки долго держатся». Все еще не доверяя напитку, Мэтью отставил его в сторону.
«Несколько вопросов к вам, если позволите».
Губы Сирки улыбались, но глаза смотрели серьезно.
«Вы обнаружили эту записку. В каком месте?»
«В свернутом чулке. Второй ящик комода в комнате Уилсона».
«У вас есть предположение, чей это может быть почерк?»
«Есть догадка». Он представил себе, что подумал профессор Фелл, прочитав две строчки, подделанные Минкс. «За нами следят, предупреди Нэша». Кроме выдачи Феллу пары предателей, Мэтью подложил ему еще и третьего, Фредерика Нэша, коррумпированного и вероломного члена парламента. «Я полагаю, что профессор знает, чей это почерк. Кто такой Нэш, я не имею представления, но думаю, что профессору это известно». Мэтью наморщил лоб. Пришла пора разыграть деланное недоумение. «Чего я не могу понять? Зачем нужно было передавать такое письменно, а не просто сказать? Сообщение, в конце концов, очень простое. Зачем рисковать, записывая его?»
«Профессора тоже это интересует», —
зловеще сказал Сирки. «Да», — Мэтью почувствовал, что на висках выступает пот. «Ладно, день достаточно жаркий. Единственное заключение, к которому я пришел, обоснованная догадка, так сказать, состоит в том, что разговор со мной вызвал у мистера Смайта нечто вроде паники. Вероятно, Уилсон собирался потом сжечь эту записку или, может быть, показать ее Нэшу как доказательство подлинности. На основании опыта я могу сказать, что в отчаянном положении человек способен на глупейшие ошибки». Сирки хмыкнул. Он ждал продолжения. «Конечно», — устало добавил Мэтью. «У Уилсона не было причин подозревать, что я проникну в его комнату, но все же он подстраховался и спрятал записку, что говорит мне об определенной степени его вины».
Сирки какое-то время молчал, что причинило нервам Мэтью немалое беспокойство. Наконец гигант заговорил.
«Профессор», — сказал он, — «также пришел к этим выводам».
Мэтью кивнул. Он отчетливо осознавал, какой тяжестью ощущается его голова на хрупком стебле шеи.
«Могу ли я также предположить в этом случае, что наше дело закончено?»
«Закончено и успешно, но есть некоторые осложнения».
«Вот как?» — желудок Мэтью скрутил узлом. «Какое?»
«Не могут найти вашу подругу, мисс Григсби. Поиски продолжаются, но участвующие в них начинают опасаться, что она сорвалась в темноте с обрыва и нашла свою смерть на камнях или в море».
«Бог мой!» — произнес Мэтью, сделав над собой усилие.
«Останься она там, где ее поместили, с ней бы ничего не случилось. Через несколько дней вы уедете отсюда на борту ночной летунии. Поиски будут продолжаться, но боюсь, что мисс Григсби с вами не вернется».
Сирки печально посмотрел Мэтью в глаза.
«В связи с этим мне дано поручение заверить вас в выплате дополнительных 5000 фунтов, кроме 3000 вашего гонорара. Приемлемы ли это условия?»
«Для меня — да», — ответил Мэтью с мрачной решимостью. «Для ее деда — не уверен».
«Профессор сожалеет о вашей потере. Не сомневаюсь, что вы доведете это до слуха ее деда. Что же до воина-африканца? Он сидит за решеткой в подземелье этого замка. Его вам возвратят в утро вашего отплытия, но не раньше».
«Хорошо». Мэтью снова стало легче дышать. Подделка прошла проверку, и профессор Фелл по этому поводу составил собственное объяснение. Один предатель пишет другому, упоминая третьего. «Позвольте мне поинтересоваться, что будет с Уилсоном и Смайтом?»
«Они уже сидят каждый в своей камере, и вскоре с ними разберутся. Вы хотели бы присутствовать?»
«Я? Нет. Совершенно неинтересно слушать, как они хнычут, врут и изворачиваются». «Натан Спейд не мог бы сказать естественнее», — подумал Мэтью. Он даже испугался, что сердце у него ожесточилось. «Но скажите, что с ними будет сделано?»
«Ими займусь я», — ответил Сирки. «На глазах у профессора они будут голыми, прикованы к стульям. Первым делом у них будут вырезаны языки».
«А?» — сказал Мэтью, и тут же подумал, что интонации мог выдать испытанное им облегчение.
«Потом у каждого будет извлечен глаз и раздавлен ботинком профессора. Затем у каждого будут удалены половые органы и помещены ему в рот. После этого им отпилят кисти рук и ноги по щиколотку. Операция медленная и деликатная».
«Изматывающая для вас, насколько я понимаю».
«Весьма», — согласился Сирки с каменным лицом статуи. «До того, как они истекут кровью, руки будут отпилены от плеч. И опять же, это потребует усилий с моей стороны. Но профессор ценит мое усердие. И если они проживут достаточное время, то еще будут отпилены ноги в коленях».
«К этому времени вы наверняка созреете для долгого отдыха». Сирки позволил себе злую полуулыбку.
«Большую часть работы сделает мое лезвие, юный сэр. Я буду только его направлять. Но крови прольется очень много, что затрудняет держание рукояти. Так, на чем же я остановился? А, да. В самом конце им отделят головы от плеч. Все это будет сложено в джутовые мешки и доставлено вниз, к Агонисту. Это его зверушка, которую, думаю, вы уже видели. Таким образом, мистер Смайт и мистер Уилсон будут преданы морю в виде помета осьминога. Вы абсолютно уверены, что не хотите наблюдать этот процесс?
«Соблазнительно», — ответил Мэтью. «Но нет, уверен».
«Вас можно понять. Я уполномочен профессором Фиалом сказать, что, по его мнению, работа сделана отлично, и спросить, может ли он рассчитывать на ваше умение решать проблемы, если у него возникнет в этом потребность».
«Вы имеете в виду найти для него валериане?»
«Профессор об этом не упоминал».
Мэтью минуту подумал. Он надеялся уничтожить пороховой завод и через 12 часов держать путь к гавани с Берри, Зедом, Минкс и Штучкой. И вряд ли профессор скажет ему спасибо за взорванный форт. «Я живу в Нью-Йорке», — ответил Мэтью, — «и хотел бы, чтобы меня оставили в покое». Сирки, казалось, обдумывал это заявление. Потом пошел к двери, но, остановившись на полпути, сказал:
«Вы осведомлены, что профессор никогда не принимает «нет» в качестве ответа?»
«Осведомлен. И все же нет». Сирки слегка склонил голову, показывая, что понял Мэтью.
«Я передам ваш ответ. Ваша плата будет доставлена утром, перед вашим отплытием, вместе с воином Га».
Он чуть заметно улыбнулся.
«Я сожалею, что не удалось его убить. Но, увы, не все наши желания сбываются».
С этими словами Сирки покинул комнату. Мэтью всегда воспринимал уход гигантского киллера с облегчением. И сейчас тоже обрадовался. Выждав некоторое время, достаточное для увеличения расстояния между ним и Сирки, он осторожно пригубил лимонную воду. «Ну, похоже, что это обычные лимоны». Мэтью допил стакан. Сейчас ему больше хотелось есть, ведь обед он пропустил. И поэтому он вышел в коридор и спустился по лестнице в поисках тарелки с фруктами или корзины маффинов и кукурузных лепешек, которые слуги иногда оставляли на столе. Спускаясь по лестнице, он услышал откуда-то снизу приглушенный вопль. Звук длился несколько секунд и вдруг прервался, будто человеку заткнули рот. Да, на столе действительно стояла корзина с маффинами. Он потянулся за булочкой, и тут словно из пола прорезалось гулкое эхо второго вопля. Кажется, он исходил из другого горла, но прервался так же резко, как первый. Мэтью подумал, что Натан Спейд теперь отомщен, и где бы он ни был, может считать Мэтью родственной душой. Неясно только, радоваться этому или огорчаться. Но похоже, что в мире профессора один расчлененный труп в мешке неизменно порождает еще парочку. И значит, со смертью Смайта и Уилсона судьба и профессор Фелл должны быть удовлетворены. Раздался новый крик, мучительный и жалкий, и снова резко стих. Такие вопли могли бы разорвать чувствительному человеку сердце, если не знать, кого пытают. Мэтью выбрал самый большой маффин в корзине, обнаружив к своему удовольствию, что он с шоколадной крошкой. Юноша откусил большой кусок и вернулся к себе в комнату, ждать ночи. И только за запертой дверью позволил себе сорваться, покрыться холодным потом и избавиться во внезапном повелительном позыве от съеденного маффина и выпитой лимонной воды, извергнув все это через перила балкона.